говорит Радио Свобода. Что могло заставить 18-летнего юношу устроить бойню в колледже в Керчи?
Главной причиной фоновой является все-таки социальное расслоение и сужение сознания у людей, которые не видят перспективу.
В Петербурге престарелых огородников сгоняют с их участков около Константиновского дворца.
Нам бы выжить. А так, если сгонят, мы возьмем и через забор перемахнем и будем у Владимира Владимировича там будем сажать морковку.
В Риге начинается показ конкурсной программы фестиваля Art Dog Fest.
В России этот фестиваль не может существовать уже в том виде, в каком есть смысл его проводить, то есть в силу огромного давления цензуры.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 18 октября. Итак, число погибших в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи превысило 20 человек. Согласно списку, который ранее опубликовало правительство аннексированного Россией Крыма, не менее 15 погибших – это учащиеся колледжа, в том числе сам нападавший, 6 из них – несовершеннолетние. Ранены несколько десятков человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Нападение на колледж произошло в среду днем, его совершил 18-летний студент этого учебного заведения Владислав Росляков. Он стрелял из охотничьего ружья, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. После этого он покончил с собой. Разрешение на ношение оружия Росляков получил в октябре. Первоначально было заведено уголовное дело по статье «Теракт», однако позже оно было переквалифицировано на статью «Убийство». В Крыму объявлен трехдневный траур по погибшим. Многие наблюдатели обратили внимание, что события в Керчи напоминают трагедию в США, когда 20 апреля 1999 года двое учеников выпускного 12 класса учинили массовое побоище в школе Колумбайн близ Денвера в штате Колорадо. Убийц звали Эрик Харрис и Дилан Клиболд. Акция была тщательно продумана. Нападавшие установили самодельные бомбы с таймерами в школьной столовой. Однако бомбы не взорвались из-за того, что контакты были соединены неправильно, и тогда Харрис и Клиболд начали убивать школьников из огнестрельного оружия. Ранения получили 36 человек, из них 13 смертельные. Убийцы бесчинствовали в школе около часа. Затем вступили в перестрелку с полицией и в конце концов совершили самоубийство. Они выстрелили себе в голову. Моя коллега Любовь Чижова попросила психолога, автора многих книг по детской психологии Ольгу Маховскую, рассказать, что, по ее мнению, заставило Владислава Рослякова пойти на такое чудовищное преступление и есть ли связь между убийствами в Керчи и Колумбайне.
Ну, я прихожу к выводу, что все равно такой главной причиной фоновой, и поэтому меня очень расстраивающей является все-таки социальное расслоение и сужение сознания у людей, которые не видят перспективу, у подростков, которые не видят перспективу, как в этом мире быть по-настоящему успешным, реализоваться и так далее. Есть такие указания и печальные рифмы с Колумбайном и с прочими историями, когда мы видим, что это из семьи парня растила мать-одиночка и с очень низким статусом, санитарка в онкоцентре. И не думаю, что она готовила его к какой-то большой жизни, поскольку у людей, ни у кого неудачно сложилась жизнь, всегда существует философия, очень простая, объясняющая, почему они так плохо живут. И, как правило, это мир плохо устроен, и мир против нас, и мир несправедлив. Такие люди ищут социальную поддержку в таких неформальных, альтернативных сообществах вне мейнстрима цивилизационного, что называется. И там, конечно, тема конца света муссируется. Поэтому парень долго готовился к тому, что все однажды схлопнется. И, наверное, нехианство состоит в том, чтобы самому реализовать этот печальный сценарий.
То есть это было не спонтанное преступление? Он готовился?
Нет. Нет, конечно, это не спонтанное преступление, так просто что-то накатило или там выпило, или что-то принял. Нет, он, конечно, это подготовка, причем подготовка, год, я вижу, по меньшей мере, обычно в анамнезе. Это очень непросто прийти и убить людей, и ему это далось непросто, потому что молодой организм, он настроен на жизнь. Но, конечно, на вот этот главный мотив, о котором я говорила, всегда накручивается очень много личной неприязни, всяких деталей и там конфликты с учителями, с однокашниками, может быть, какие-то оскорбления, которые делают из этих стрелков вначале изгоев, а потом заставляют их искать способы мщения, как отработать эту травму, вот отомстить. А выявить этих одиноких стрелков довольно трудно. Вот, конечно, социальные сети должны нас настораживать. И удивительно, что каждый раз, когда обращаются к страницам этих молодых людей, выясняется, что были все предвестники. Это и тема оружия, и тема подвига и так далее. Но поскольку тема героизма и каких-то идеалов настораживающих, скажем так, она повсеместна, и она муссируется в подростковой среде, очень трудно понять, как ее детонирует. Это может быть и благополучная семья, но холодный дом, то есть и сирота при живых родителях тоже может так себя привести. У нас был свой стрелок в Москве, мы видели, что это семья полная и экономически благополучная. Вот, поэтому здесь профилактика может быть связана с тем, чтобы отслеживать оружие, но не могли этому парню разрешить оружие. Знаете, ну нельзя подросткам, а подростковый возраст сейчас у нас до 29 лет, нельзя таким агрессивным, неуравновешенным, социально неблагополучным детям давать оружие в руки. Я боюсь, что, конечно, регионы, где идут военные конфликты, они в этом смысле наиболее опасны, и потому что напичканы оружием, и потому что тема смерти муссируется как нормальная, произошла нормализация вот этой темы смерти, в том числе смерти молодых людей, да, гибнут же молодые. И здесь в Керчи сошлось очень много факторов. И, к сожалению, я не понимаю, как выстроить перспективу, потому что защиты и как оккупировать эту панику и так далее. Потому что первые же съемки директора этого колледжа что-то там говорила явно на камеру и показывала, что насколько некомпетентны педагоги, что перекладывать на них ответственность. Ну, это беспомощные взрослые, некомпетентные. И это тоже фактор риска для таких случаев. Мне очень жалко молодых людей, невинно погибших. И, наверное, единственная рекомендация людям в таких опасных регионах – это все-таки своих детей отправлять куда-то более благополучнее. Благополучную какую-то сторону, какую-то перспективу помогать им выстроить. Потому что отсутствие перспективы, я повторяю, это, ну, такой фактор очень сильный для того, чтобы они уходили в алкоголизм, в наркоманию или в такую агрессию, аутоагрессию. Что, в общем-то, где-то проблема одного круга.
А вам не кажется, что вот этот парень из Керчи, Росляков, он копировал преступление Колумбайна? И важно это или нет в данном случае? Он оделся как один из тех американских стрелков. Кажется, у него был тот же тип оружия. То есть получается, что они стали его героями.
И даже если это так, это копирование, это значит, что он искал опору где-то. Но даже если это копирование, там много сходств, и библиотека фигурирует в том и другом случае. Тоже как хранилище вечных ценностей и место захоронения избранных, можно сказать, что книгохранилище так, да, выбирается. Почему? Это особое место всегда. Даже если это так, то причина все-таки местная. Это вечная тема, пропагандируют ли СМИ насилие, нужно ли детей изолировать и так далее. Это же очень давний случай, ему почти 20 лет Колумбайна. А случаи единичные, всегда сравнивают с Колумбайном, потому что это было самый громкий. Потом был фильм Майка Мура, который обошел весь мир и собрал награды, и много скандала было вокруг этого фильма, потому что он антиамериканский, и в общем-то, этот сюжет оказался заряженный антиамериканский. Но если нам действительно жалко своих детей, то взрослые должны брать ответственность на себя. Мы были рядом, а не американцы, которые, бог знает, где живут, и там у них свои причины, много этнического неравенства, не только социального, вот, другая система образования. То есть если мы начнем сравнивать, то я вам легко докажу, что это случай разного поля ягоды. Хотя внешняя аранжировка может совпадать, но это точно так, как дети могут слушать какого-нибудь дельфина и какие-то песни параноидальные, и потом мы будем считать, что музыка виновата. Ну, у нас много минора в литературе, искусстве, в жизни. Это не повод убивать других людей ради жизни многих.
С психологом, автором книг по детской психологии Ольгой Маховской беседовала моя коллега Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербурге престарелых огородников сгоняют с их участков около Константиновского дворца. Для большинства пенсионеров при их крошечной пенсии это вопрос выживания, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Огороднические некоммерческие товарищества ОНТ «Витамин» и «Униста» появились в поселке Стрельна, теперь уже находящемся в черте города, в 1984 году. Около 1000 участков, любовно обработанные грядки и убогие хибарки, сколоченные в основном из подручного хлама, лепятся друг к другу в низине, в болоте. Чтобы осушить каждый квадратик этого болота и превратить его в огород, от обитающих здесь пенсионеров понадобились поистине титанические усилия. Над двумя болотными ОНТ возвышаются вполне сухопутные соседи – университет МВД, монастырь Свято-Троицкая Сергиева пустынь и Константиновский дворец. Константиновский дворец во время зарождения огородничеств лежал в руинах, но когда его восстановили, именно от него пришла беда. В 2006 году 46 гектаров вокруг дворца были переданы комплексу «Дворец Конгрессов». Огородники пошли было в суд, но ожидаемо проиграли. Правда, все эти годы их не трогали, но в марте 2018 года на огородные сотки пришли неизвестные московские гости и велели освободить землю до 1 октября. Для людей это трагедия. Именно так рассматривает открывшуюся перспективу Людмила Ивановна.
Мы здесь занимаемся. Теперь кому-то понадобилось. Люди 10 лет на себе таскали в мешках на горбу, извините, сюда землю, осушили болото. Когда было болото, никому ничего не нужно было. Теперь кому-то понадобилось. Поэтому мы все хотим, чтобы нам хоть дали дожить и бабушкам вот этим старым со своего огорода что-то собрать. Этот же огурец, потому что мы все практически здесь живем на нищенскую пенсию. И нам не выжить. Поэтому слезно все пишут что-то. Хотя бы нам дали дожить вот эти вот свои годы, которые нам остались. Кто-то хромой, кто-то какой-то, но мы все равно сюда ползем. Подспорье, вот какой-то вот огурец мы вырастим, какую-то морковину. Платили бы нам пенсию 40 тысяч, ни одной бы бабушки здесь не было. Мы бы сидели в парке и загорали. А так как не прожить, мы вот здесь все толкемся.
По сколько соток у вас?
Ну, у меня 3.
Ну, и для вас, да, наверное, воздух, природа.
Вы знаете, сейчас уже не до этих изысков. Нам бы выжить. А так, если сгонят, мы возьмем, все соберемся, по палатке купим и через забор перемахнем, и будем у Владимира Владимировича там будем сажать морковку. Пусть посмотрят на нашу действительность, как на самом деле простой народ живет и выживает.
Нина Аркадьевна занимается огородом всего 3 года и тоже не от хорошей жизни.
У меня случилось несчастье. 3 похорон, один за другим. У дочки умирает муж, у меня муж и сын. Кругом грабеж. Хоронили полковника, они предлагают за одну могилу 70 тысяч, а за другую 85. Но таких уже денег не было ни у дочки, ни у меня, поэтому этого полковника похоронили там, где хоронят бездомных. Мне было очень трудно выживать вот со своим горем. Мне предложили вот здесь участок. Надежный человек. Я за 3 года кусочек болота, где-то 2,5 сотки, я превратила его в цветущий оазис моего счастья. Я находила здесь утешение от своего горя. А вообще-то у меня семья военнослужащих. И я 27 лет проработала по линии Министерства обороны. Жизнь моя прошла в Сары-Шагане, в Казахстане, закрытый городок. У нас не было ни воды там, привозная вода была. На весь городок у нас было всего одно дерево, березка. Мы водили детей как бы на экскурсию.
Для вас еще дорого это место, потому что здесь не одна березка, а все-таки, да?
Да, я никогда не видела столько зелени, сколько вот здесь. Уединилась со своим горем и думала, что я так и доживу. Мне 83 года только исполнилось. Мы с Владимиром Владимировичем в один день праздновали день рождения. Я много раз к нему обращалась и по прямой линии, и писала, но почему-то ни разу никто не ответил мне.
А много сил у вас ушло на обработку ваших соток?
Там было болото. Пришлось привезти 21 КАМАЗ, и вот за этот КАМАЗ я уплатила 80 тысяч. В 2010 году нам разрешили вот такие хибарки строить. Это не дома, это хибарки. Но есть же документ, есть письмо, разрешающее строить. И поэтому я тоже приобрела, построили мне маленькую, ну, как бы бытовку. Я посадила много цветов, у меня огороженный участок, парник. Я выращиваю огурчики, помидорчики. Море было цветов, картошка, тыква, кабачки. Я на свою пенсию не могла бы. Вот мои документы потерялись. Чиновники из администрации мне не помогли. И поэтому пенсия была за мои 45 лет. У меня не было ни единого дня перерыва в стаже. Поэтому для меня настолько дорог кусочек земли, где я приобрела вот это счастье. Потом я отказалась от квартиры доли сына. И мне внучка дала денежку, которую я вот здесь полностью вложила в эти болота. Поэтому отсюда я никуда не могу уйти и не уйду. Вот за моей оградой болото. Ну, значит, найду свое счастье в этом болоте. Ну, как бы деньги сына. То, что теперь мне никто не может помочь. Я обращалась. Или не доходит это до них. Если бы сообщили Владимиру Владимировичу, он бы, наверное, занялся этим вопросом и пришел нам на помощь. И он, и я, весы, знак справедливости. Он справедливый человек. Но почему же до него не доходит вот это?
Председатель ОНТ «Витамин» Борис Егорович Макаров, кажется, уже теряет надежду отстоять огородничество, на котором он с женой, кстати, живет круглый год.
Есть документ, который подписан начальником Главного управления делами президента, в котором указано, что наше огородничество признано незаконным. В 1984 году нам было выделено участки. Президиум Совета народных депутатов решил предоставить во временное пользование земли под коллективное огородничество следующим предприятиям и организациям. Тут целый список.
Решение Президиума Петродворцового районного совета народных депутатов о предоставлении земельного участка под коллективное огородничество арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал незаконным своим решением от 5 августа 2010 года. Борис Егорович, вы считаете это несправедливым?
Мы готовы отсюда выезжать, только дайте нам срок, хотя бы год-два, чтобы мы собрали все манатки и нашли где-то место поселиться в другом месте.
Разве вам не должны все-таки дать какую-то компенсацию, как вы считаете? Вы же вложили столько труда.
Ну, компенсацию должны были, но это надо было раньше нам думать. Сперва брали налоги с нас, земельные налоги, до 2008 года. После резко прекратили, никакого предупреждения я не получал. Земельные участки были из муниципальной собственности переведены в федеральную собственность. Я уже советовался с юристами. Дело в том, что при переводе земли в другое состояние, они должны переводить уже пустую землю, понимаете? Вот в чем дело. То есть не должно быть ни строений, ни людей. А они не предупредили и с людьми переселили с одной собственности, а после с федеральной передали уже в собственность Дворца Конгрессов. Ничего доказать нельзя. В обратную сторону закон не идет. Хотя здесь, вот когда было решение исполкома, в обратную сторону пошло. И эта подпись была Матвиенко Валентина Ивановна. Подписали, и все, до свидания. Мы уже боролись, знаете, были и газетчики, и телевидение. Сколько денег вложили. Сил. И вдруг раз, в один момент, нас все отсюда выгоняют. Но это пришли москвичи, не представились. Нас не никого не было. И сказали, что все, до свидания, до 1 октября. Все, снимайте, мы вас бульдозером все снесем. Кто они, что они, никаких документов не предъявили. У всех нервы на пределе. Ну, что же делать, если Москва начала наезжать на нас? Тут уже вопросов никаких не возникает.
Позиция собственника земли, управделами президента Российской Федерации, исчерпывающе отражена в документе, который Борис Макаров хранит в своей папке. Этот документ является ответом на запрос «Новой газеты», и в нем можно прочитать следующее. Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело административное обследование с составлением акта от 7 мая 2018 года, в котором зафиксировано административное правонарушение, самовольное занятие неустановленным установленными лицами земельного участка, а также обратилась в правоохранительные органы для установления лиц, использующих земельные участки без оформленных в соответствии с законодательством прав на землю. Конец цитаты. То есть нищие пенсионеры оказались еще и правонарушителями, и вообще-то с них, столько лет исправно плативших земельный налог, теперь могут еще и взыскать штраф за незаконное пользование землей. На вопрос, почему члены ОНТ «Витамин» и «Униста» в свое время не воспользовались дачной амнистией и не приватизировали свои сотки, Борис Макаров машет рукой в сторону еще одного объединения – СНТ «Макаровец», члены которого как раз оформили свои участки по закону, провели межевание земли, заплатили за все это немалые деньги, а потом вдруг получили от Куги иск о признании права собственности отсутствующим. Они прекрасно понимают, что раньше их болото было никому не нужно, а теперь, когда они осушили его своими руками, и земля стала ценной за соседство Константиновского дворца, ее решили просто отобрать. Именно поэтому Борис Макаров не жалеет о том, что его огородничество оказалось неприватизированным. Все равно это не помогло бы людям остаться на своей земле. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». И нашу программу продолжает традиционный опрос на улицах Москвы. Стали ли вы беднее за последние годы? Такой вопрос задавал прохожим Иван Воронин.
Нет, нет, все хорошо. Я довольна всем. Уже не работаю. 46 лет отработала.
Нет, но рост цен ощутим.
Не стал беднее, наоборот, богатым стал. Разбогател, можно сказать, в этом году.
Нет, не стал. Я просто стал экономнее расходовать деньги.
Ну, скажем, не так сильно, но что-то есть.
Я думаю, что да, безусловно.
С ростом инфляции, с не ростом экономики, а то и падением в стране.
Нет, я как работал, так и работаю. И не отказываю пока.
Ну, с чем? С повышением цен на все. И, скажем так, с неповышением денежного содержания.
Конечно, все подорожало. Я просто знаю, я иду с одной суммы и прихожу с определенным набором продуктов. Но я немножко исключение, потому что мне помогает дочь. У меня пенсия 17 тысяч. Для Москвы это не айс.
Нет, я нашла работу и прекрасно работаю.
С учетом девальвации, наверное, да. Я думаю, что с общим положением в мире, с политической обстановкой, с напряженностью, там, с санкциями.
Да, за последние 4 года стал. Зарплат не повышают, инфляция прет.
Скорее, за последние полгода. Дорожает все. Как-то работать сложнее стало. Такое ощущение, что экономика в какой-то вот рецессии находится, если честно.
В первую очередь отказался от личного автомобиля. Стало невыгодно. Ну и, соответственно, поездки в отпуск, путешествия тоже ограничились.
Внутри на 20%, снаружи вдвое. За пределами этой территории вдвое стало беднее.
Ой, ты чего такое? Не надо. Идем.
Вы лучше меня знаете, с чем это связано и кто виноват. Мы только не знаем, что делать.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, стали ли вы беднее за последние годы. Опрос провел Иван Воронин. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Верховная Рада Украины приняла законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы гражданами страны-агрессора. Киев официально считает такой страной Россию, а действие принятого документа распространяется на аннексированный Крым, который украинские власти признали временно оккупированной территорией. Законопроект предусматривает лишение свободы для лиц, которые пересекают границу вне украинских пунктов пропуска с целью причинения вреда интересам страны. В первую очередь речь идет о российских военнослужащих и представителях силовых ведомств. Но, как сообщает «Украинская правда», действие закона также распространяется и на любых других иностранных граждан, которые действуют в интересах страны-агрессора. Расследованием нарушений, согласно законопроекту, будет заниматься Служба безопасности Украины. За последние годы Киев запретил въезд в страну сотням россиян, которые без его разрешения посещали аннексированный Крым. Норвежский суд постановил отпустить из-под стражи сотрудника аппарата Совета Федерации России Михаила Бочкарева, задержанного по подозрению в шпионаже. Об этом сообщил телеканал НРК. По мнению суда, сторона обвинения не смогла доказать необходимость продления ареста россиянина. Следователи оспорили судебное решение. Апелляционная жалоба будет рассмотрена не ранее 22 октября. До этих пор Бочкарев останется под стражей. Он был задержан в аэропорту Осло 21 сентября и отправлен под арест на 2 недели. Бочкарева, оказывающего российскому парламенту IT-услуги, заподозрили в незаконном сборе данных. Бочкарев, который ранее неоднократно посещал Норвегию, на этот раз приехал в эту страну для участия в конференции по компьютерной безопасности, которая проходила в здании норвежского парламента. Министерство иностранных дел России заявляло послу Норвегии в Москве решительный протест, называя обвинение против Бочкарева фальшивым. Российская Федеральная служба исполнения наказаний отказалась извиниться перед осужденными оренбургских колоний, которые рассказали о применении к ним пыток, изнасилованиях и принуждении к работам на строительстве дач. Об этом сообщает Комитет против пыток, который ранее обратился с заявлением на имя заместителя главы ведомства Валерия Максименко. В полученном сегодня ответе говорится, что руководство ФСИН не обязано извиняться за своих подчиненных, так как это не предусмотрено российским законодательством. При этом правозащитники напоминают, что ранее Максименко публично извинился за пытки в Ярославской колонии, на которые пожаловался осужденный Евгений Макаров. Записи издевательств над заключенным, полученные фондом «Общественный вердикт», тогда привели к нескольким уголовным делам в отношении сотрудников ФСИН и вызвали широкий общественный резонанс. Жена барнаульского бизнесмена Сергея Мороза Юлия рассказала о пытках мужа в местном СИЗО. Она заявила сайту «Банкфакс», что сотрудники службы исполнения наказаний в изоляторе выбивали из него признательные показания по делу о хищении 2 миллионов рублей. Мужа неоднократно били электрошокером до потери сознания и подвергали моральным издевательствам. Предприниматель 5 месяцев находился в СИЗО. В сентябре суд изменил ему меру пресечения и отклонил ходатайство следователя о продлении содержания Мороза в изоляторе. На заседании его супруга также говорила о побоях. При этом все остальные обвиняемые по этому делу изначально находились под домашним арестом. В УФСИН по Алтайскому краю заявили, что к подозреваемому не применяли физическую силу и спецсредства. Медицинские осмотры в тюрьме якобы не показали телесных повреждений и травм. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Тю. «А ты что, правда этот, как его, гомофоб?» Билборды с такой надписью появились на улицах 5 городов в Восточной Украине. Запорожский благотворительный фонд «Гендер Z», организовавший эту кампанию, надеется, что это поможет привлечь внимание к дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества, так как в последние годы количество людей, негативно относящихся к ним в украинском обществе, увеличивается. Тему продолжит наш корреспондент Александра Вагнер.
Тема гомосексуальности остается табуированной даже вопреки тому, что Советский Союз распался 27 лет назад, говорится в сообщении фонда «Гендер Z» о начале информационной кампании. Политики и общественные деятели позволяют себе дискриминационные высказывания в адрес гомосексуальных людей, а по всей Украине продолжают совершать преступления на почве ненависти по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Конец цитаты. Один из самых громких случаев нападений на геев произошел в сентябре этого года. Евгения Огурцова, возвращавшегося с друзьями из ночного клуба, 3 раза ударили ножом. Ранее, после марша равенства в Киеве, его участника Игоря Захарченко избили неизвестные. Игорь со своим партнером тогда решил бежать во Францию, опасаясь угроз. Полиция его дело не расследовала, как преступление, совершенное на почве ненависти и вражды. Поэтому говорить о точной статистике, сколько таких преступлений ежегодно совершается на Украине, невозможно. Есть несколько исследований общественного мнения, и согласно самому масштабному, которое проводится уже более 10 лет, уровень неприятия представителей ЛГБТ на Украине постоянно увеличивается. В 2012 году более 40% опрошенных European Social Survey заявили, что не согласны с утверждением о том, что геи и лесбиянки должны жить, как им захочется. Для сравнения, в 2004 году на этот же вопрос утвердительно ответили в два раза меньше респондентов. В декабре 2014 года на вопрос, нужно ли на Украине принять закон о запрете дискриминации по сексуальному и половому признаку, положительно ответили только чуть более трети опрошенных. Права для ЛГБТ на Украине оказались заложниками цивилизационного выбора. Противопоставляются гей-ропа и традиционные ценности, которые якобы пестуют в России. Общественные организации отмечают, что украинские власти стараются не поднимать эту тему. На Украине нет ни одной партии, которая бы отстаивала в своей программе права ЛГБТ. После Евромайдана был принят закон о противодействии дискриминации, предусматривающий запрет трудовой дискриминации по сексуальному и половому признаку. Но одновременно негативные настроения в обществе продолжают подогревать разнообразные праворадикальные организации, выступающие за традиционные ценности. Из-за продолжающейся войны к их действиям общество стало относиться более снисходительно. Это подтверждает и Дмитрий Калинин, сотрудник фонда «Гендер-Зет», организовавшего антигомофобию. Компанию.
Существует ряд националистических организаций в Украине, которые открыто выступают против ЛГБТ-сообщества, особенно если они активны на западе Украины. Даже когда в Киеве проводился марш равенства в рамках Киев Прайда, они собирали активистов якобы со всей Украины, которые должны были прийти и помешать маршу равенства состояться. Но, к счастью, национальная полиция достойно ответила на это, и поэтому марш равенства пошел спокойно, если это можно так назвать. И как бы такие инициативы, они постоянно продолжают быть, и они собирают всякие марши за семью и так далее, и так далее. То есть якобы они считают, что ЛГБТ-сообщество является угрозой на семье, угрозой традициям, и пытаются этот месседж использовать для влияния на мнение граждан. Но мы как бы понимаем, что это абсолютно неправда, и ЛГБТ-сообщество никаким образом не пытается повредить там образ семьи и так далее, потому что у нас такие же семьи, такие же желания любить и быть любимыми, и там, допустим, даже растить детей, поэтому все их месседжи мы считаем ничтожными, но, к сожалению, им удается все-таки манипулировать мнением граждан.
А вот в вашем регионе эти организации активны? Они как-то вмешивались в вашу работу?
В Запорожье они менее активны, чем, допустим, на западе страны, либо даже в Киеве, потому что мы как бы на востоке находимся страны. Но, тем не менее, тот же фестиваль равенства, который проводился в Запорожье, там избили двух девушек очень сильно, и тогда было видно так гипотеза, что это были активисты, это была Азова, праворадикальной организации, которая работает в Запорожье. Они все эти обвинения откинули, и полиция ничего не сделала, чтобы разобраться, на самом деле, причастны ли праворадикальные организации к этому всему, либо нет.
География вашей информационной кампании – это Херсон, Кропивницкий, Винница, Полтава и Запорожье. Скажите, почему были выбраны именно эти города?
Потому что чаще всего проводятся информационные кампании столичными организациями, киевскими либо всеукраинскими, и чаще всего они выбирают как объект своих кампаний такие города, как Львов, Одесса, Харьков, то есть эти города довольно хорошо развиты в плане ЛГБТ-активизма, поэтому там часто проводятся всякие кампании. Так как есть региональные организации, решили выбрать города поменьше, в которых не особо развит ЛГБТ-активизм, и как бы перенести эту дискуссию не только с масштаба больших городов, но и поменьше. Чтобы там тоже происходила какая-то дискуссия, чтобы там тоже население было включено в процесс обсуждения этих тем.
А скажите, чем ваша информационная кампания отличается от тех, которые проводились в крупных городах?
не часто осуждается именно гомофобия, больше говорит там о необходимости там принятия и так далее, то мы здесь вот прямо так осуждаем гомофобию как что-то, что не есть правильным в 21 веке в современном мире и в современном обществе, потому что гомофобия действительно огромная проблема. Проблема в том, что в больших городах ЛГБТ-сообщество более открыто, потому что там есть какие-то инициативы, там проще как бы находиться. В маленьких городах сообщества как такового не видно, поэтому люди думают, что ЛГБТ это вообще не про них, это про какую-то далекую столицу, и там вот из-за нечего делать люди выходят. А вот там, допустим, в Кропивницком, какие геи, то есть даже организации, если нет, то и люди из-за этого остаются закрытыми.
Вы уже сталкивались с какой-то реакцией, например, на баннеры, которые были размещены?
Мы пока сталкивались только с тем, что статьи выходили не совсем в правильном свете, в котором нам хотелось бы, с неправильной лексикой, с неправильным освещением проблемы, но мы стараемся больше информировать об этом, то есть мы рассылаем пресс-релизы и так далее, чтобы с ней это все правильно считывалось и было понято. А реакции пока никакой нет, единственное, что есть информация, что один борт уже повредили в одном из городов, но, насколько я знаю, рекламное агентство уже его переклеило, но, к сожалению, нам неизвестны подробности.
Украина, в общем-то, довольно далека от изменения законодательства в области ЛГБТ. Например, если сравнить это законодательство с тем законодательством, которое действует во многих странах Европейского Союза, до сих пор можно слышать какие-то гомофобные высказывания депутатов. Вот как в этом свете вы оцениваете ситуацию украинскую?
Ну, в общем-то, ситуация оставляет желать лучшего, но мы видим позитивные сдвиги, которые происходят, по крайней мере, то, что, допустим, тот же Киев Прайд, он провоцирует какие-то изменения, тоже изменения в Трудовой кодекс, которое произошло, о запрете дискриминации, это был первый шаг и первый момент, когда сексуальная ориентация и гендерная идентичность, в принципе, были включены в украинское законодательство, то есть запрет по дискриминации по этим признакам. К сожалению, дальше ничего не продвигается, потому что есть большой отпор от разных организаций, которые выступают за якобы традиционные семейные ценности. Но мы считаем, что это дело времени. Вот поскольку вот маленькие шаги уже делаются, то постепенно, возможно, уже не в этом созыве парламента, а может быть, даже и не в следующем. Но, в принципе, эта проблема все больше актуализируется. И в контексте интеграции в Европейский Союз мы имеем перспективу, мы делаем это ради будущего.
Говорил Дмитрий Калинин. Украинский фотограф Антон Шебетко недавно сделал выставку портретов геев и лесбиянок, которые служат на передовой. Он рассказывает, что с гомофобией сталкивалась часть героев его проекта.
Украина – это все-таки гомофобная страна, и гомофобия есть на всех уровнях. И понятное дело, что она присутствует и в армии, и есть определенные разговоры, и какие-то шутки, которые они, понятное дело, слышали, и на которые им надо было как-то или реагировать, или не реагировать. И в каких-то ситуациях это, понятное дело, было то, что они там могли где-то смеяться даже над этими шутками, потому что такая обстановка, и надо смеяться над такими шутками. Вот девушки, я помню, рассказывали о том, что они пытались объяснять, что это вот так не ок шутить. Но с прямой гомофобией по отношению к себе они не сталкивались. Тот же Виктор рассказывал о том, что ему приходилось спать с проститутками, чтобы парни из его батальона не подумали, что что-то с ним не так. Или, например, один герой рассказал одному человеку, он сейчас служит, рассказал одному человеку о том, что он, собственно, гей, эта информация разошлась, и его перевели после этого. При этом аргументации его перевода не было то, что он является геем, потому что в Украине нет никаких законов о том, могут служить в армии геи, не могут служить в армии геи. То есть этого всего нет. Поэтому это не может быть причиной перевода человека. Девушки рассказывали о мизогинии, например. Тоже, конечно, не тема того, что не ЛГБТ, не ЛГБТ. Тоже скорее вопрос к тому, как к женщинам относятся в армии. И понятное дело, что к женщинам в украинской армии относятся все еще не очень с пониманием. К тому говорят, не доверить бабе автомат, это опасно, что, конечно, является абсурдом.
Вы пытались или, может быть, вы знаете о ситуации, когда вашу выставку видели, например, участники АТО, которые не относятся к ЛГБТ-комьюнити? Или, может быть, вы пытались их пригласить на это открытие?
Я не очень сильно занимался именно приглашениями. То есть я позвал героев, я позвал своих друзей. Но, насколько я знаю, да, были ветераны, а то они были на выставке. Я вот прям не наблюдал эту реакцию. Единственное, что наблюдал, это реакцию в сетях. Но тут уже такой момент, насколько можно доверять информации, полученной из соцсетей. В соцсетях часть людей говорила, ок, вообще как бы у них не было никаких проблем. А часть, понятное дело, выдавала гомофобные комментарии. Ну, это было ожидаемо, да. Ты не можешь рассчитывать на то, что по щелчку без одного проекта что-либо кардинально изменится. То есть, если это вызвало какую-то дискуссию, это вызвало определенную дискуссию, это уже хорошо. Вот. И, в принципе, да, в этом была, если говорить о какой-то активистской составляющей проекта, то это, в принципе, да, была такая цель. То есть, понятное дело, что я прикладывал еще какие-то свои как художественные цели, да, мне хотелось поработать с этими людьми, мне хотелось поработать над этой темой и как-то ее художественно осмыслить. Но понятное дело, что в этом всем еще есть очень сильная такая активистская составляющая, потому что все-таки проект об ЛГБТ в гомофобной стране и плюс к тому же это военной стране, где идет война.
Украинский фотограф Антон Шебетко рассказывал о серии «Они были здесь», во время которой он фотографировал геев и лесбиянок, воевавших в Донбассе. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Слушайте «Радио Свобода». В Риге с 19 по 24 октября пройдет показ конкурсной программы фестиваля документальных фильмов «Арт-Док-Фест». В жюри вошли художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, создатель информационного портала «Медуза» Галина Тимченко и заместитель главного редактора журнала «Искусство кино» Зара Абдулаева. Российская часть фестиваля состоится в декабре, но удастся ли в России показать всю программу, пока не ясно. Новый закон о проведении кинофестивалей в России готовится вступить в силу, и первый крупный фестиваль, который под него подпадает, как раз «Арт-Док-Фест». Всего в конкурсе 21 фильм. Награждение объявления победителей состоится в декабре на церемонии закрытия фестиваля и вручении премии «Лавровая ветвь». Корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель побеседовала с президентом «Арт-Док-Феста» Виталием Манским и другими участниками фестиваля.
Скажите, чем программа нынешнего фестиваля отличается от предыдущих?
Впервые в Риге пройдет полностью конкурс «Арт-Док-Фест», который ранее все эти годы проводился в России. Мне лично не знакомы прецеденты, когда конкурсная программа переезжала из одной страны в другую страну. Понятно, что этот переезд связан не с тем, что здесь в Риге шпроты жирнее или, так сказать, воздух чище, а с тем, что в России этот фестиваль не может существовать уже в том виде, в каком есть смысл его проводить. То есть в силу огромного давления цензуры, в силу сложностей внешней политики России, когда целый ряд кинематографистов бойкотирует любые культурные мероприятия на территории Российской Федерации, когда авторы все чаще без соображений безопасности своих героев предпочитают не придавать публичности фильмы в стране их проживания и так далее и тому подобное. И в этом смысле Латвия оказалась тем пространством, где фестиваль может существовать в высоком профессиональном уровне, без оглядки, без давления, без нажима. Это достаточно резкое движение и для Арт-Док-Феста, и для Рижского международного фестиваля, потому что с переездом конкурса в Ригу у Рижского фестиваля появляется большой международный конкурс документальный, чего раньше не было у Рижского фестиваля.
Ваш фестиваль ориентирован тематически в основном на российскую и в большой мере украинскую аудиторию. Собираетесь ли вы менять темы фильмов, которые вы принимаете?
Ну, прежде всего, я бы поспорил с аудиторной ориентацией Арт-Док-Феста. Это международный фестиваль документальных фильмов на русском языке или российских авторов, живущих и снимающих во всем мире. То есть, по сути дела, это полноценный международный фестиваль с небольшим фокусным ограничением. Он значительно шире, чем фестиваль, там, я не знаю, спортивных фильмов или фестиваль фильмов о искусстве, которые ограничивают себя тематически. В пространстве русского языка существуют такие выдающиеся режиссеры, как Сергей Лазница, который снимает в Германии, и Алена Вандерхорст, которая снимает в Голландии, Ежа Сладковский, который снимает в Швеции. Это абсолютно международная, очень высокого уровня программа. Я сейчас называю имена, которые обладали главными призами на главных мировых фестивалях, и ИТВА, и Лейпциг, и Берлин, Венеция, etc. И программа этого года, она, все фильмы, это латвийские премьеры, и есть даже мировые премьеры. 19 числа мы открываем программу фильмом «Сын» Александра Батурова, давно живущего во Франции и снявшего свою картину во Франции. И мировая премьера этой картины была не где-нибудь, а на Берлинале, и я сам присутствовал на этой премьере. И, несмотря на свой статус, я еле попал в зал. Это был абсолютно аншлаговый показ, и это мощнейшая по эмоциональному уровню французская картина. Да, она рассказывает о бесконечном водовороте формирования новых бойцов для российской армии. Такая бесконечная вереница человека-роботов. В этот же день у нас будет латвийская премьера, будет фильм «Процесс» Сергея Лозницы. Его мировая премьера состоялась пару недель назад в Венеции. У нас, кстати сказать, в этом году, благодаря поддержке Ардокфеста со стороны ведущих мировых фестивалей, две картины удастся уже теперь, понятно, показать в Латвии. Это фильм из программы Лейпцига, который будет после Латвии, картина «Книга моря». То есть, по сути дела, Лейпциг в знак поддержки Ардокфеста уступил нам возможность показать, получается, мировую премьеру. И ИТФА, главный мировой фестиваль, также нам позволил до ИТФЫ показать картину «Едоки картофеля». Это все фильмы, у которых, получается, это мировые премьеры будут проходить в Риге, и в нарушение регламента, собственно, или, как это деликатнее сказать, крупных фестивалей, они будут потом показываться на этих площадках. Это сделано тоже, насколько я знаю, впервые для Ардокфеста, потому что главные мировые форумы нас поддерживают в нашей борьбе за право на свободное выражение, за защиту свободы автора в своих проявлениях, в своих высказываниях.
У вас в состав жюри вошел Алвис Херманис.
Естественно, коль скоро мы проходим в Латвии, нам очень важен взгляд латвийской культурной элиты на современный кинопроцесс, поэтому мы пригласили и очень благодарны за то, что он дал согласие. Также мы пригласили работающую и живущую уже не первый год в Латвии Галину Тимченко, которая является основателем одного из самых популярных медийных интернет-проектов в русскоязычном интернете – «Медуза». Ранее она создала знаменитую ленту «Ру». И за чистое искусство у нас будет отвечать замглавного редактора журнала «Искусство и кино», один из самых глубоких и фундаментальных критиков, пишущих на русском языке кинокритиков, Зара Абдулаева.
Ожидаете ли вы, что вы потеряете российскую аудиторию?
Это самый больной вопрос. И, конечно, как бы мы ни старались с переездом в Латвию, мы теряем российскую аудиторию, и я не уверен, что мы приобретаем какую-то латвийскую аудиторию. То, что для России является глотком свободы, люди ждут в течение года, и я знаю таких зрителей, ждут открытия Ардокфеста, приходят заранее, покупают сразу билеты на все дни. Я просто видел эти простыни билетов у многих-многих. Пенсионеры копят деньги, чтобы, так сказать, провести эту неделю на Ардокфесте, посмотреть фильмы, окунуться в атмосферу обсуждений, ну, некое пространство свободы, которое в сегодняшней России непозволительная роскошь. В Латвии этого ажиотажа нет, это типичное культурное событие, не единственное, и в этом смысле, может быть, вот отсутствие какого-то нерва не стимулирует зрителя к более активному посещению. Конечно, мы заполняем залы в той или иной степени, но тех аншлагов в тысячных залах, которые собирает Ардокфест в России, конечно, в Латвии нет. С другой стороны, вот то, что в Латвии на последних российских выборах 96% живущих в Латвии обладателей российского паспорта проголосовали за Путина, это говорит о том, что нам есть с кем дискутировать. Ну и есть просто картины, которые радикально расширяют горизонты представления как о документальном кино, так и о каких-то этических, нравственных моментах. Я бы обратил внимание на фильм, который меня самого потряс. Это «Осколки звезд, которые падают с неба», как-то он так сложно называется. Это фильм, снят автором о трагедии собственной семьи, о смерти матери, притом снят в реальном времени. Мы вместе с автором узнаем о смерти матери. Он вместе с камерой приходит в дом, где тело матери, так сказать, еще не увезли санитары, и вскрываются такие скелеты в шкафу, связанные с его ближайшими людьми, и степень откровенности и отчаянности, с которой он об этом повествует на экране, вызывает шок и трепет. Я думаю, что эта картина вызовет большую дискуссию. У нас, кстати сказать, ведь традиционно после всех показов проходит обсуждение с авторами. фильмами, и из 21 конкурсного фильма в Ригу приедет 19 режиссеров.
Латвийский зритель, безусловно, пошел бы на латвийские местные фильмы. И в Латвии снимается достаточно много интересных игровых фильмов. Вы видите здесь интересных документалистов, которых вы в будущем могли бы принять?
Вообще говоря, мы с фестивалем уже в этом году обсуждали, и, возможно, переезд конкурсной программы в Латвию нас подвигнет к определенным изменениям в регламенте. Может быть, мы в конкурс введем и балтийские картины, вне зависимости от того, на каком они сняты языке, на каком материале и так далее. И в этом году мы бы включили несколько балтийских картин. Просто состоялись премьеры этих картин. А, конечно, создавать ситуацию, когда все фильмы являются латвийскими премьерами, а латвийские фильмы, собственно говоря, уже не премьеры, это некорректно. 2-3 фильма прямо латвийских, я сожалею, что мы не смогли включить, это и «Берега времени», латвийская, эстонская, литовская картина о балтийском поэтическом кино, и картина «Стена». Она, кстати сказать, отчасти связана с Россией, потому что это как раз рассказ о пограничных территориях.
Глава студии «Эго Медиа», продюсер Гунтес Тректерис, участвовал в работе над несколькими фильмами из предыдущих программ «Ардокфеста», в том числе над фильмом Виталия Манского «Родные».
У нас есть немножко проблема с показом документальных фильмов, то есть они у нас мало приходят. «Ардокфест» вот эту нишу, по крайней мере, частично закрывает. Люди отвыкли смотреть документальное кино. Надо им помочь опять привыкнуть это делать. В «Ардокфесте» отобраны одни из лучших фильмов из России и на русском языке. Лучшие примеры не только российские, но и, скажем, мировой документалистики. Но сколько я был на показах, там есть мои коллеги. Есть некоторые сеансы, в которых залы переполнены. Там и обычные зрители, и представители индустрии, в том числе документалисты. Те, кому интересует, скажем, новое российское документальное кино, им, конечно, легче из Европы приехать в Ригу, чем в Москву. Я думаю, что европейский зритель, наверное, в Ригу не поедет, но представители индустрии, продюсера и режиссеры, и дистрибуторы, я думаю, что они могли бы приехать в Ригу.
О проблемах совместимости двух фестивалей корреспондент «Радио Свобода» побеседовала с креативным директором Рижского кинофестиваля Санорой Брока.
«Ардокфест» – очень важная составляющая с самого начала, потому что 2014 года они были нашим первым международным партнером. Это было очень важно тогда для нового начинающего фестиваля сотрудничать с таким уже престижным фестивалем. Тот факт, что сейчас весь конкурс «Ардокфест» пройдет у нас, это для нас большая радость.
Насколько публика в Латвии заинтересована в программе «Ардокфеста»? Какой интерес испытывает зритель латвийский именно к документальному кино?
Люди, которые ходят на «Ардокфест», мы их так часто не видим. В других наших сеансах это все-таки люди, которые говорят на русском языке, и это все-таки темы, которые поближе им. Большинство латышских зрителей, они все-таки интересуются северным кино, каким-то самым большим фильмом из международных фестивалей. Они также ходят на «Ардокфест», но не так много. Мы как бы уже говорили с Виталием Манским, что как-то надо привлечь этот зритель остального фестиваля также к программе «Ардокфест». Он вслушался в нас и включил в конкурс также фильмы, которые делают круг этих тем пошире. Это не только темы, которые фокусируются именно на этот русскоязычный мир и что происходит в России. Также просто очень хорошее документальное кино из всего мира, которое русскоязычное, даже не всегда и русскоязычное. Например, фильм «Книга моря», только частично на русском языке, там язык чукча. И также есть фильмы, которые совсем не связан с тем, что происходит сейчас. Например, «Наша Африка», которая составлена из вот этих хроник и интересна каждому зрителю.
«Наша Африка» — это советские съемки, которые были смонтированы о том, как воспринималась Африка в Советском Союзе, да?
И это как-то интересно также местному зрителю, потому что мы тоже были часть этого союза, и те люди, которые это вспоминают, я думаю, что им это было бы очень интересно вот посмотреть и сравнивать с тем, знаем, сейчас мы знаем, что происходило за рамках этих хроник, этот будет интересен, потому что там есть не только экзотика территориальная, но также историческая. Что многим зрителям, которые родились в 90-х, это будет вообще новый мир. На те фильмы, которые фокусированы на такие глубоко российские проблемы, все-таки зрителей намного меньше. Мы как бы совсем рядом. Вот там Москва, тут Рига. Но все-таки я вижу, что кинозритель очень отличается. У него совсем другой интерес к типу фильм, на которых он хочет пойти вечером. Он хочет, чтобы его развлекали, чтобы он смог отдыхать. Это не всегда то, что можно найти в программе «Art Dogfest». Это все-таки фильмы, которые им нужно какое-то взаимодействие. Виталий Манск не может в это поверить. Мы с ним об этом говорили. В Европе, в других странах люди уже могут уже пойти на более трудное кино. Они готовы уделить свое внимание чужим проблемам. Мы еще немножко усталые. Будни отнимают всех силы. Нет, пожалуйста, только не это. Это не для нас.
Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 18 октября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго. До завтра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».